Добрый день, дорогие друзья! Программа «Путь паломника» продолжает свое путешествие во времени. И сегодня мы расскажем вам о Свято-Троицком женском монастыре, построенном известным самарским меценатом, купцом Антоном Николаевичем Шахабаловым в районе железнодорожной станции Грачевка. Сегодня здесь находится поселок Центральный.
К концу XIX века на территории Бузулукского уезда одна за другой появлялись секты. Дабы оградить местных жителей от их пагубного влияния, да и вообще способствовать духовному процветанию народа, Антон Николаевич Шахабалов обратился в самарскую духовную консисторию с просьбой разрешить устроить женскую общину. После получения согласия уже в сентябре этого же года было освящено место будущей обители и заложен камень храма в честь Пресвятой Троицы.
15 апреля 1898 года Синод издал указ за номером 2094, о чем в письме уведомил епископа Гурия. Вот фрагмент этого послания.
Потомственный почетный гражданин, самарский первой гильдии купец Антон Шахабалов обратился к епархиальному начальству с прошением об учреждении женской общины с наименованием оной Свято-Троицкую в имении просителя под названием «Дача села Успенского, Грачевка тож», Бузулукского уезда в 10 верстах от станции Грачевка Оренбургской железной дороги. На устроение и содержание женской общины Шахабалов жертвует 500 десятин 650 сажен земли ценностью до 30 тысяч рублей. И обязуется построить храм для общины, помещение для сестер, здание для школы и дом для причта. На обеспечение последнего учредитель общины вносит в государственный банк 10 тысяч рублей. Признавая изложенное прошение Шахабалова заслуживающим уважения, Ваше Преосвященство ходатайствуете об учреждении в имении просителя Свято-Троицкой женской общины и об испрошении высочайшего соизволения на укрепление за общиною жертвуемого учредителем оной недвижимого имущества. Министерство внутренних дел не встречает препятствий к удовлетворению ходатайства вашего. Синод на основании высочайшего повеления определяет утвердить женскую общину с наименованием оной Свято-Троицкой, с таким числом сестер, какое община в состоянии будет содержать на свои средства.
Антон Николаевич Шахабалов предусмотрел в этом монастыре абсолютно все. Он построил огромный храм. Над проектом работал губернский архитектор Левин Штерн, руководил строительством его зять Сурошников. В этом монастыре отменяли даже кружечный сбор среди женщин. И полностью монастырь содержался на средства, которые Антон Николаевич Шахабалов заблаговременно положил в банк как неприкосновенный капитал. Вот проценты от этого капитала использовались для нужд монастыря, на развитие монастыря.
Преосвященнейший Гурий определил дату освящения храма и обители – 4 октября, о чем сделал запись на технических актах, представленных ему по окончании строительства.
Всеночное бдение было отслужено с большой торжественностью в переполненном молящимися храме. Пели два хора – архиерейский и хор инокинь Самарского женского Иверского монастыря. Начавшись в 5 часов, всеночное закончилось только к 9 часам вечера.
Наступившее утро 4 октября было морозным. И на хутор из имени Антона Николаевича пришлось ехать в летних экипажах по снегу. В 7,5 часов открыт был благовест и совершено водоосвящение. Преосвященнейший прибыл в храм в 8 часов. После встречи архипастыря и по облачении началось освящение главного престола в честь и славу Пресвятой и Животворящей Троицы. Священнодействие по своему возвышенно-трогательному содержанию произвело на громадную массу молящихся глубокое впечатление. Вот так торжественно, в молитвах, началась история Свято-Троицкой обители.
Первый настоящий настоятельница монастыря была матушка Мастриция. После ее смерти монастырь возглавила игуменья Елизавета. И именно вот при игумене Елизавете была открыта и монастырская школа, и рукодельные мастерские были открыты, и была открыта иконописная мастерская. Лето, осень и весну сестры работали в основном на полевых работах. Все, что получали они от этой работы, на этом монастырь жил. А вот зимой сестры работали в основном в монастырских мастерских. Вязали, плели кружево, низали бисер, шили одежду. И вот их труды пользовались большой популярностью среди местного населения. И вот все эти деньги, которые они зарабатывали в мастерских, это шло уже в пользу сестер непосредственно, не на монастырь. В монастыре велось огромное сельское хозяйство, и к тому же еще была пасека в монастыре. Это как бы вот такой натуральный продукт, который получал монастырь от своих угодий.
Нынешние жители Центрального мало что помнят о монастыре. По их советам мы отправились к одному из самых старейших жителей села, к Николаю Тимофеевичу Антимонову.
Остался один двухэтажный дом, а то был их три. Вот где сейчас вот это, как, комок, сюда чуть, к магазину. Вот здесь был третий, это где игуменша жила, там сняли второй этаж, игуменша была. Там был одноэтажный дом, длинный, вот там у них была столовая у этих. У девчат.
Приехали вот 16 лет назад. Раньше был монастырь, потом была школа во время колхоза. А потом сделали, когда сделали это подсобное хозяйство завода «Прогресс». И когда завод построил школу, тут вот в садик, школу, тут вот вон там кирпичная, это превратилось в просто в дом. Школу перевели туда, это превратилось, ну, как временное жилье. А потом начали коттеджи строить, ну, постепенно переселять. А тут мы приехали, дали нам эту вот квартиру и... Стройка прекратилась, завод настали такие годы, что и мы тут остались постоянно жить.
В этом здании бывших монастырских мастерских впоследствии располагалась школа. Еще долгое время дети, играя на переменах во дворе, находили в песке бисер и кусочки кружева.
Тут вот стоял, вот еще, говорят, вот тут вот, недалеко отсюда, еще такой же дом стоял. Вот там были монастырские сады около речки.
Сейчас, где там огороды, там был их сад, большой сад, их яблоки были. Ну что, выкорчевали его на огороды, центральный поделали. Вот там, где вот сейчас почта, игуменьшеский склад там был.
Со слов старых жителей, раньше здесь был склад церковный. И здесь хранилось у них продукты, наверное, и все остальное.
Погреб там вот как выше такой вот глубина. А за почтой там домик построили. Тут была просорушка, просто драли. Колесо большое, а верблюд крутил. Вот мы пойдем туда дражными, он как харкнет, так с ног сшибал. Ай, Господи.
В этом здании, которое раньше было двухэтажным, жила настоятельница. Кроме того, здесь располагалось 10 келий для сестер. В советское время здание отдали под клуб, а сейчас здесь просто жилой дом.
От этого клуба до церкви выложен был кирпичом, игуменша ходила в церковь, а за ней целая свита идет этих монахов.
Территория монастыря была необыкновенно ухоженной, это отмечали все, кто пребывал в этот монастырь. Очень часто в этот монастырь ездили для говения целыми семьями какой-то знакомой монахини из близлежащих сел и даже из отдаленных городов Самарской епархии.
Предположительно, на этом самом месте и находился монастырский храм.
Храм двухпрестольный. Главный престол во имя Святой Троицы. Предельный с южной стороны во имя иконы Божьей Матери, именуемой Слово Плоть Бысть, святого Феодосия Черниговского Чудотворца и святого Антония Киево-Печерского Чудотворца. Храм, хотя и деревянный, с такой же колокольней, но видный и обширный. В нем свободно помещается более 800 человек. Он снабжен аммосовским отоплением, оштукатурен, окрашен и расписан живописью. Снаружи окрашен масляной краской и покрыт железом. Под колокольней с правой стороны устроена келья, в которой неусыпно читается псалтирь.
Начали церкви эти ломать. И вот колокол потолок пробил и в пол. И уж сантиметр 60 в землю не ушел. И эту церковь сломали церковь, увезли в Борский, сделали райвоенкомат. А в Максимовку сделали школу. Райвоенкомат сгорел, и школа сгорела.
Антон Николаевич позаботился о том, чтобы монастырь ни в чем не нуждался, чтобы его обитательницы смогли полностью посвятить себя молитвам и служению Господу. Но, конечно, он не мог предвидеть, что грянет революция, и практически в одночасье будет разрушено все, что созидалось любовью к Богу, к ближним, с верой в лучшее. В 1917 году прошла национализация. В первую очередь вкладов, и монастырь остался без средств к существованию. Но существовать продолжал. Женщины по-прежнему занимались рукоделием, обработкой земли, писали иконы. Только теперь обитель называлась трудовой артелью «Пчелка», у которой, увы, в дальнейшем не осталось шансов устоять перед тотальным наступлением безбожной власти на церковь. В 30-е годы Шахабаловский монастырь был разрушен. Сестер, которым не удалось убежать и скрыться в лесах или у родственников, арестовали и отправили в ссылки, тюрьмы и лагеря.
Для того, чтобы стереть из памяти народа саму мысль о православной обители, сразу после войны здесь открывается, на месте монастыря открывается свинокомплекс завода «Прогресс». Ну и сами понимаете, что, конечно же, ничего абсолютно не осталось.
Льется к погосту дорога, звон колокольный затих. Молят усопшие Бога о заплутавших живых. Там недоступных небеса за Русь свершается молитва, и светлым облаком покрыта Россия все-таки жива.
Работал у меня тут председатель колхоза Дмитриева, пан Максимовна. Вот она шла с работы и на развалинах храма видела, Божью Мать ходила. Говорит, вот я так бы не определила, а вот в саване в белом, говорит, вся, и венец видел у ней на голове. Она, говорит, ходила, наверное, говорит, плакала. Я прошла, говорит, нагнулась мимо, ничего не сказала. И вот такие рассказы. А мы до сих пор помним и переживаем все это. И храм нам охот восстановить на этом месте. А может быть, даст, нам пошлет Господь.
Несмотря на десятилетия воинствующего атеизма, возрождающая и обновляющая сила веры Христовой такова, что сегодня души жителей села снова тянутся к Богу.
Началось с того, что объявление. У нас здесь вот на магазине было объявление, что батюшка собирает, что будет молебен. И по окончанию молебна будет, ну, как говорить, сказать, собрание. Ну, встретились, как правило. Молебен прошел прекрасно все. И вот батюшка предложила, что здесь есть задумка построить церковь.
Как-то вдруг говорят, не хотите ли вы, в общем-то, возродить здесь храм? Потому как вроде бы в Печинино хотели сделать, но там народ как-то не состоялся. Ну, в общем, не пожелали они этого сделать. Главное, нужно, чтобы было желание жителей этих поселков, которые близлежащих. Вот. Ну, мы инициативная группа, мы проехались по этим поселкам. Люди согласны, подписались. Вот. Около 50 подписей мы собрали. Вот. Ну, вот так и пошло, и поехало.
Хотелось бы, вот где парк у нас, сейчас вот сосеночки там, вот видите, хотелось бы там, чтобы церковь была. Ну, не знаю, как получится.
Я даже очень рада, когда мне сестра сказала, что здесь хотят восстановить храм. Я, например, согласна. Даже есть возможность, я свою долю вложу, как говорится, по возможности оказать помощь на восстановление храма. И своих родственников тоже схожу, поклянчаю. Рука дающая у меня скуднеет. Попрошу всех своих, чтобы тоже помогли, чем могли, как говорится, чтобы построить этот храм.
Вот Шахабалова, когда спрашивают, для чего, Антон Николаевич, вы хотите здесь построить монастырь, ну, храм, он говорит, чтобы нравственность населения улучшить тутошнего. Вот. Ну, мне кажется, это и сейчас актуально.
Сейчас и дети, внуки сейчас будут. Ну, как же.
Чем больше храмов в России, то это будет хорошо. Спокойнее жить будем. Меньше наркоманов, меньше будет, может, поспокойнее будут люди. А то сейчас все злые, каждый сам себя. Подобрее будут, может быть. Молитвы, может, как говорится, Иисус Христос нас услышит и поможет нам.
Сыграй же, русская земля, сыграйте рощи и долины, и в поле каждая пылина. Святая Родина моя, и в поле каждая пылина. Святая Родина моя.
После окончания службы в уже освященном храме по благословению епископа Гурия отец Федор Благовидов произнес поучение о благотворности и силе молитвы.
От живущих в мире вам, сестры-молитвенницы, может быть, приводилось слышать, что молитва якобы занятие бесполезное, занятие людей праздных. Не слушайте тех, которые говорят так. Они не понимают ни себя, ни значения, ни силы молитвы. Молитва – училище благочестия и человеколюбия. Никогда душа не бывает так расположена к подвигам самоотверженной любви, никогда не бывает так готова сделать все для Бога и ближних, как после молитвы. На прощание хочется сказать, что мы обязательно расскажем о строительстве храма в поселке Центральный в своих следующих передачах. А на этом пока все. До свидания и храни вас Господь.